Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер, в студии Ирина Кленская и Евгений Жаринов. И мы опять плутаем по лабиринтам. Путешествие заманчивое, иногда грустное, иногда веселое, иногда странное, но всегда волшебное. Вот сегодня мы решили обдумать ситуацию сложную. Иезуиты. Почему в течение многих веков этот великий монашеский мужской орден вызывает такое странное к себе отношение? С одной стороны, великие люди, интеллектуалы всех времен и народов. А с другой стороны, все время говорят «шпионы, шпионы».
Тут надо разбираться в истории ордена, а история ордена обязана своим появлением только одному человеку, это Игнасиус Лойола. Это была личность исключительная, личность великая, это безусловно. И как всякая исключительная личность, она вся была соткана из противоречий. И в этом смысле любой такого калибра человек всегда будет вызывать интерес. Вот вы сказали, а почему сам орден вызывает такие отклики? А я скажу на это, а вот до сих пор мы пытаемся выяснить, был Шекспир, не было Шекспира, помогал ему Марло писать пьесы, не помогал, выяснил, что сейчас 16 пьес написаны в соавторстве и так далее.
А Фрэнсис Бэкон тоже?
Фрэнсис Бэкон и так далее. И мы вот если так будем ковыряться, то мы дойдем до Гомера. И все время будет упираться в какую-то личность. Всякий человек — это тайна. И вот Игнасиус Лойола, который и создал этот орден, это была великая тайна. Сразу по этому поводу скажу, что именно Игнасиус Лойола, по мнению специалистов, является одним из прототипов Дон Кихота. А Дон Кихот, между прочим, это один из четырех великих персонажей всей мировой литературы. В эту четверку входят Дон Жуан, Дон Кихот, Фауст и Гамлет. И больше в этот клуб избранных никого пока не приняли. Так вот, этот Дон Кихот основан во многом на примере Игнасиуса Лойолы. Дело в том, что по своей пассионарности, по отношению к жизни, к миру, по структуре своей психики, личности, Игнасиус Лойола, ну, во-первых, был равновелик с Сервантесом, если уж на то пошло. Он был равновелик с Кортесом, с Писаро. И с другими выдающимися личностями XVI века. Да?
А мы напомним, что Игнатиус Лойола, или Игнатий де Лойола, как он себя называл, это год рождения, в 1491, ушел из жизни в 1556 году, то есть это конец XV века и самое начало XVI века. Эпоха бурная, странная,
страшная. Да. Эпоха Возрождения.
И надо сказать, что рожден он был в очень приличной дворянской семье, прекрасное получил образование, характера был взрослый.
Его отдали, потому что семья была бедная, его отдали на воспитание, и та семья, которая приняла его на воспитание, вот она-то ему и дала, так сказать, вот это самое образование. Но он поначалу-то был жуткий невежда, потому что он собирался быть только офицером. Ему светила только военная карьера. И для XVI века мужчин-испанцев XVI века совершенное владение мечом Навахой – это во многом был единственный путь как-то подняться по социальному лифту. Вот как раз все эти Писаро и Кортесы, они вышли из такой бедной провинции испанской, как Эстремадура. У того же Сервантеса есть замечательная новелла, которая входит в сборник так называемых назидательных новелл «Ревнивый эстремадурец». И вот эти вот эстремадурцы, которые вытеснялись из своих семей, потому что нечего было лишний рот кормить, они полагались только на удачу, полагались только на свою смелость, на свою отвагу. Эти люди чаще чаще всего патологически не знали чувства страха. Ну, представьте себе, Кортес с 400 такими же головорезами, как он, завоевывает всю Мексику. Это уму непостижимо. Или Писаро, который завоевывает другую часть Латинской Америки. Они как бы соревнуются между собой. Так вот, Игнасиус был один из них. Так же, как тот же Сервантес, который проводит много лет в алжирском плену. Что такое алжирский плен? Это адская сковородка, когда вы без прикрытия, без какой бы то ни было тени, под 50, иногда 70 градусов жары по солнцу, да, жаритесь там, без достаточного количества воды. Вас еще пытают и мучают, потому что из вас хотят сделать прозелита. То есть вас хотят перевести из католической церкви в религию мусульман. И истинные христиане чаще всего были с надорванными ноздрями, с отрезанными носами, с отрубленными конечностями. Это были истинные христиане. И Сервантес, который попал в этот плен, а он был уже к этому времени без руки практически и без глазы, потому что он эти увечья получил во время битвы при Лепанто, когда он мог при этом всю битву отсиживаться в кубрике, он был очень болен, но он решил, что это не его удел. И он пойдет воевать все равно. И вот такое увечье получил. Его отправили, грубо говоря, на пенсию. А пока он плыл на пенсию в Испанию назад, на галере Дель Соль, то есть Солнце, их вместе с братом Родриго захватили в плен. А денег у них нет. А они бедные, как Игнасиус. И у них есть только вот их мужество. И тот же самый Сервантес, так же, как Игнасиус в свое время, все поставит только на свое мужество и удачу. И когда уже дойдет дело до отчаяния, то и пришлют родители последние деньги, когда его сестры отдадут те деньги, которые отводились им на приданное и прочее, обрекут себя, в общем-то, на незавидную судьбу, он скажет, не я пойду, а Родриго пойдет. Он отдаст вперед своего брата, понимая, что брат не выдержит. Вот он выдержит, однорукий, безглазый, а брат не... Точно так же ведет себя Игнасиус. Если говорить о Сервантесе, то он, собираясь уйти из алжирского плена, собирается поднять там восстание всех христиан. Это вообще безумный был человек. Как ведет себя безумный Игнасиус? Почему он стал потом прототипом Дон Кихота? Он на севере Испании защищает корону, защищает честь Карла V, великого испанского короля. И он в Наварре командир гарнизона, командир крепости. Он не помышляет ни о какой религиозной карьере, ни о каком иезуитском ордене еще не идет речи. У него одна мысль – выслужиться, стать офицером достойным, служить Навахе своей, своему королю.
Он оставил автобиографию, оставил много записок. В одном из текстов он пишет, какой я внимательный к своей наружности, падкий на успех у женщин, придирчивый в вопросах чести, ничего не боявшийся, дешево ценивший жизнь свою и других. Я предавался роскоши.
Ну да, у него все были пороки, какие возможны. Тщеславие, совершенно верно. Даже, если хотите, жадность, все было. Дело в том, что пример Игнасиуса Лойолы – это еще пример огромной работы над собой, улучшения своего мира. Не случайно и...
Не сразу.
Да,
а вы помните, что произошло? Ведь была битва, страшная битва обороны Памплоны. И в этом кровавом бою он был страшно тяжело ранен.
Увечья на две ноги. И причем он мог сдать гарнизон. Потому что война была, например, не с мусульманами, а с теми же своими христианами-французами, теми же католиками. Причем эти французы относились по-рыцарски, предлагали сдать гарнизон. Там не было конфликта религиозного, ничего этого не было, как у Сервантеса.
Было сражение.
Да, было сражение. Такое типичное в ту эпоху, когда все друг с другом воевали.
И более того, его уже отправили, тяжело раненого, истекающего кровью, его отправили в его родовой замок. И там сказали, что все, дни сочтены. И тогда, странно, образом, пишет он в своих записках, у него оказалось на столе две книги. Все происходило в день святого Петра. Вообще, святой Петр был покровителем рода Лойолы. И вот в этот день он начал читать две книги, которых никогда раньше не читал. «Жития святых» и «Жизнь Иисуса Христа». Он пишет потом, «Два противоположных духа действуют сейчас во мне. Первый меня смущает и искушает, это от дьявола. Второй – меня умиротворяет от Бога. Я выбрал второй путь».
Вот если говорить о круге его чтения, то помимо этих двух книг, о которых вы говорили, Игнасиус был увлечен рыцарскими романами. И в этом смысле он действительно очень похож на Алонсо Кихана Доброго, которого потом Сервантес и превратит в Дон Кихота. Он читал те же книги. Он читал Амадиса Гальского. Он читал «Тиранта Белого». То есть, если взять список тех рыцарских романов, которыми зачитывается молодой Игнасиус, и тем, чем зачитывается говорится, Дон Кихот, то это почти полное будет совпадение. Но он получил действительно тяжелейшие увечья. Потом всю жизнь он будет прихрамывать, потому что одна нога будет короче другой. Дело в том, что после раны она срастется неправильно, эта нога. У него кость будет выглядывать. Он несколько раз будет терпеть адскую боль, когда ему эту ногу будут ломать вновь. Он будет терпеть процедуру по вытягиванию этой ноги. При условии, что нет никаких обезболивающих. Он аскет жуткий по своей природе.
Но пока, Евгений Ильич, не аскет. Он ведь после того, что с ним произошло, и когда он понял, что он выживает, он решил отправиться в Иерусалим. И по
нет,
пути...
подождите. В Иерусалим он отправится, но тут еще одна деталь в его жизненной биографии. И действительно, рыцарские романы накладываются на рассказы о житии святых Иисуса Христа и Девы Марии. И вот он, грубо говоря, переключает технологию рыцарских романов на свою религиозность. Он считает, что его прекрасной дамой будет Дева Мария. Там что происходит? Когда он решается посвятить себя, даже не церкви, он выезжает из своего родового замка, ему попадается Мавр. И он, ну, грубо говоря, собирается с ним расправиться, как это делал любой правоверный католик. Мавр бежит от него. Почему с Мавром он хочет расправиться? А он решил сразу доказывать ему преимущество христианства. И когда ему не хватило аргументов, потому что, я еще раз говорю, он был безумно необразован. Когда ему не хватило аргументов, он решил воспользоваться навахой, то, что ближе всего. Когда отсутствуют аргументы, действует один аргумент. И Мавр убежал. И тогда он положился на своего мула. Это тоже вот такая одна из легенд его биографии. Вообще его биография страшно интересная. Я всем советую почитать биографию Игнасио Солайолу. Она была издана еще до революции в серии «Жизнь замечательных людей» под редакцией Павленкова. Вот найдите, она есть в интернете. Ее можно еще купить в букинистических магазинах. Под редакцией Павленкова там полно великих биографий. Они написаны намного лучше, чем советская серия «Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия».
Но, кроме того, остались записки Игнатия Лойолы, и его тексты, они очень интересны.
Да. Так вот, он положился на мула и решил, куда мул поведет, туда я и поеду. Если он поведет в селение Мавров, я туда въеду с мечом и решу вопрос так, как должен. Да. Другая сторона, грубо говоря, правая туда, левая туда, или наоборот, я уж сейчас не помню, вела в монастырь Девы Марии. И если вот он поведет к Деве Марии, тогда я буду жить по этому, грубо говоря, уставу. И мул привел его к Деве Марии. И вот после этого он стал верным рыцарем Девы Марии, считая ее своей Дульсинеей дель Тобосо, грубо говоря.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
В XVIII веке был такой потрясающий органист Мишель Каррет. Мы, к сожалению, о нем очень мало знаем, но есть возможность послушать в интернете его музыку. Это удивительно. Его кумиром был Игнатий Лойола, он посвятил ему много произведений, он был иезуит, Мишель Каррет, и он считал, что неожиданные и странные дары, которые нам дает судьба, они удивительные, к ним следует прислушиваться. Например, он сделал посвященный Лойоле такой мотет и выбрал для мотета идею весны Вивальди. И сказал, что это возрождение человеческой личности и новый поворот судьбы. Послушайте, он невероятной красоты и глубины этот мотет. Так вот, в этом монастыре он оказался, между прочим, в бенедиктинском аббатстве, довольно строгом. и строгие монахи, которые ему сказали, что если ты хочешь отречения, это должно быть отречение. Пути назад нет. Иди дальше или сворачивай с пути.
Вот здесь сыграла его склонность к аскетизму. Потому что он действительно, когда жил с этими монахами, он потом начал их упрекать в том, что они слишком, ну, грубо говоря, жируют. И он спал буквально в смысле на каменном полу. Он ел в два раза, условно говоря, меньше, чем они. Когда он понял, что это аскеза его не удовлетворяет, то есть это был человек такой же страстности, как и Сервантес, как и герой Сервантеса. Да? Я все время сюда вот веду. Потому что вообще образ Дон Кихота и Игнасио Сайолы, они очень близки. Ведь суть Дон Кихота – это через подвиг, через напряжение, через аскезу привести всех людей к высшей справедливости. Но если хотите, такая иллюзия. Иллюзия, которая, в общем-то, чаще всего оборачивается своей противоположной стороной. Потому что понятие какой-то всеобщей справедливости, оно не существует. Нет, и не может быть всеобщей справедливости. Счастье для всех и бесплатно, как сказано в известном романе братьев Стругацких «Пикник на обочине». Вот не бывает счастья для всех и бесплатно. Не бывает. И справедливости для всех, и сразу не бывает. То шариковщина получится. Поделить все, и дело с концом, как сказано в «Собачьем сердце». А вот Дон Кихот – это как раз образ такого великого заблуждения. Не случайно все революционеры мира косили под Дон Кихот. Это и Че Гевара, и прочее, прочее. Сейчас Дон Кихотский такой дискурс будет насчет Фиделя Кастро и так далее. Это Дзержинский, которого тоже называли Дон Кихотом революции, ну и прочее, прочее. И вот это вот желание совершить сразу какой-то подвиг, начать с себя и привести всех к высшей справедливости, руководило и Дон Кихотом, руководило и Игнасиусом. И он что решил? Если от меня требуют аскезы, так я такой уровень аскезы покажу, который никому не доступен. Он уходит из монастыря, ищет себе пещеру, которая заросла какими-то корнями, деревьями, еле-еле пролезает туда, и там начинает свой путь паломника, свой путь, ну, грубо говоря, отшельника, демонстрируя в этом смысле такой пример аскетизма, который сразу привлекает к нему внимание людей.
Но в этот же момент, Евгений Ильич, происходит еще одна очень важная в его судьбе и для нас, мне кажется, важная история. Он решает исповедаться, причем не просто исповедаться, это полная исповедь. Страшное действие, надо сказать, когда человек решается обнажиться полностью до конца и открыть самые страшные, самые, может быть, мучительные уголки своей души. Он решается. После этой страшной исповеди он отдает меч. Он понимает, что он живет другой жизнью.
Тут еще одна деталь. Он отдает не только меч, он отдает свою одежду. До этого, до того, как он попал в монастырь, он собирается служить Деве Марии приблизительно так же, как служит Дон Кихот перед тем, как стать рыцарем на постоялом дворе Вента де Квисада. Вот там, помните, по роману Дон Кихот, герой отбивается от погонщиков мулов, когда они собираются снять с источника его доспехи. Ночью он несет эту вахту. Вот приблизительно то же самое делает Игнасио Сайола.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Судьба Игнатия Лойолы очень занимала мистиков, особенно в XVIII и XIX веке. И есть даже целые труды, посвященные именно мистическому учению Игнатия Лойолы. Говорят, что ему являлись святые, являлись...
Тут никто и спорить не будет, потому что человек, доводящий себя до такой крайней степени аскетизма, он неизбежно впадает в религиозный экстаз. Это вам любой психолог подтвердит.
А ведь лет-то даже... ему сколько? Ему нет 30.
Правда, Дон Кихот делает это в 50. Это почти старость в то время.
Поэтому нет 30. Да, да. Потому что в 33 года он решает учиться. И в 33 года он уезжает в Париж.
Да, учение давайте дойдем, потому что это тоже великий подвиг его, подвиг учения. Потом это проявится во всем курсе иезуитов. Иезуиты, прежде всего, будут заниматься образованием.
И какие ученые будут? Тьер де Шарден, например, или музыкант Пергалези.
Они как будто будут предвещать будущее просвещение. Вы абсолютно правы. Помимо де Шардена, помимо Пергалези, я вам вам назовут, например, все испанское барокко, а это Кальдерон де ля Барка, а это Кеведо. Это все великие имена испанской литературы 17 века. Я хочу это подчеркнуть.
Да
а это
говорит,
великий поэт Гонгор. Они все прошли и иезуитский колледж.
Да что говорить, например, Мусоргский в своем «Борисе Годунове». Вы же помните, три важных героя в опере «Борис Годунов» — это иезуиты, которые пытаются изменить мир. Шуберт учился в иезуитском колледже.
А я вам на это скажу, что если вы возьмете комментарий к Евгению Онегину Бродского, это не поэт Бродский, это однофамилец, 50-х годов этот комментарий был издан, то вы увидите, что знаменитая фраза «Месье Лябе, француз убогий, всему учил его шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил», то Бродский, а человек этот был дотошный, пишет вам, что месье Лябе был иезуитом французским, который бежал от французской революции, и этих многих иезуитов брали в дворянские дома, и они воспитывали будущих декабристов, будущих лишних людей, будущих интеллигентов. Потому что вот в этой формуле «месье Лябе, француз убогий, всему учил его шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и летний сад гулять водил», вот в этих строчках выражена одна очень важная концепция всего иезуитства. Это пробабилизм, который вводит Игнасио Лойола. А от слова «probably» – «может быть». Суть пробабилизма заключается в том, не докучал морали строгой. Не надо давить на ребенка, на человека дидактикой. Надо учитывать его слабость. Надо учитывать его, может быть, ограниченные умственные способности. Надо, иными словами, учить, играя. Надо во всем находить взаимоисключающие доводы. Надо играть на противоречии.
И надо с ним разговаривать. И надо ты такой же собеседник, как и твой ученик.
Я вам продолжу следующее. Иезуиты были гениальные вербовщики. И поэтому многие говорят, что именно из иезуитского ордена вышли многие тайные спецслужбы многих стран. Вот они были гениальные вербовщики. Они как бы работали на уровне мотива со своими клиентами. Но это уже позже возникнет. Потому что Игнасиос пока у нас даже не ученый. Он пока просто такой солдат, не солдат, монах, не монах. Он все вместе.
Но он уже понял, что хочет.
Да. И вот когда он появится в монастыре, он до этого сдаст свою наваху. Той, которой он молился до этого. Да. Он отдаст всю свою дорогую одежду. И возьмет у какого-то бомжа это все. И он отправится в другой мир. И этот человек молодой, правильно вы сказали.
30, еще нет, 30.
Которому еще хочется покрасоваться, понравиться дамам, помахать мечом. Он вдруг неожиданно делает этот жуткий перелом в своей судьбе. И он решает, что надо отправиться после вот этой аскезы сразу в Иерусалим. И там, в Иерусалиме, начать на уровне просто пропаганды спорить с иудеями, спорить с мусульманами, утверждая силу своей христианской веры. И когда он туда попадает, то он сразу становится человеком, рискующим всей своей жизнью. И тот, грубо говоря, священник-католик, который отвечает за эту миссию, сразу его оттуда отправляет, говоря о том, что ты себя погубишь. Ты не умеешь говорить, ты безграмотный, ты не знаешь латыни, ты не знаешь арамейского, ты не знаешь греческого, ты ничего не знаешь, ты Библии толком не знаешь.
Но вот удивительно, Евгений Викторович, что он за небольшой промежуток времени, в 33 года он уже оканчивает Парижский университет.
Правильно, он приезжает туда, и сначала, учится. До Парижского университета, он идет в школу, и он, 30-летний парень, мужик уже, по тамошним временам вообще...
Старик.
Почти старик. Старик, он садится вместе с подростками, которые могут над ним издеваться и прочее, какой-то переросток, и учит. Вот представляете эту аскезу? Вот одна из особенностей иезуитства будет заключаться в том, самоусовершенствуйся, ломай свою звериную природу, делай из себя что-то, просвещай себя.
А еще один важный принцип иезуитов, его же обижали, оскорбляли, и он произнес замечательную фразу: «Я как труп, меня ничто не может обидеть». И потом это стало основной фразой иезуитов. Меня ничто не может
совершенно
обидеть.
Терпимость это, терпимость фантастическая. И вот он в этом плане преуспевает. Как раз в Сорбонне он и создает свой орден Иисуса Христа.
1540 год.
Да.
У него три приятеля,
да,
которые решают его поддержать.
Решают
такие же,
его поддержать.
С точки зрения общества, безумные люди. Но в это же время идет реформация.
Совершенно
понимаете,
верно.
Что некоторые идеи церкви начинают исчезать. В них начинают сомневаться. Вот, кстати, фильм, который, мне кажется, есть смысл всем посмотреть, «Молодой папа», он об этом. Наступает момент, когда во всем начинают сомневаться. И вот тогда-то Игнатий Лойола и его друзья говорят: нет, сомневаться в Боге не нужно. Нужно его спрашивать, и он вам ответит. Нужно задавать вопросы, и вы их услышите. Не бойтесь.
Тогда, нужно использовать все аргументы. Это вот как раз принцип пробабилизма. И если хоть у одного отца церкви будет сомнение по поводу того или иного безукоризненного догмата, его можно использовать, это сомнение. Важно вот это великое может быть.
Разговаривать, да, обсуждать,
да,
размышлять.
Важно обострять свою память знаниями. Важно обострять свой интеллект умением вести спор. Важно уметь лавировать в этом споре. Почему его поддержит папа? Потому что в это время совершается так называемая протестантская революция. И она совершается на полях сражений. Католики воюют с протестантами. Все говорят о Христе. Из-за Христа льется столько крови. Одна из таких войн – это знаменитая 30-летняя война в начале 17 века в Германии. Но до Германии были протестантские войны в той же Германии в 16 веке. Во всей Европе они были. Есть такой фильм BBC «Протестантская революция». Очень образовательный фильм. И есть книжка, которая говорит об этой протестантской революции, об этих войнах. Это книжка «Бисер Лютер». Нет такого автора. Это собирательное имя нескольких итальянских интеллектуалов, которые складчину решили написать бестселлер. И называется этот бестселлер «Q».Ну, знаете, латинская буква «Q» – это шифр. Вот только этой буквой и назван этот роман «Q». И если он есть на русском языке, он переведен и есть в интернете. Если вы посмотрите, вы просто погрузитесь в эту ситуацию протестантской революции, что она творила. Ей надо было противостоять католикам. И вот иезуитский орден – это был агенты внедрения. Почему они опять спецслужбам? Они ходили в партикулярном платье, они не носили ряс.
И до сих пор им разрешается быть светскими.
Да, они проникали вовнутрь, они становились такими агентами внедрения.
Но не совсем агентами, Евгеньевич, они разговаривали.
Они вербовали.
Они убеждали людей в том, что кровь, смерть и сила – это не самые важные аргументы.
Я бы не воспринимал это так идеалистически. Почему? Потому что иезуиты, даже эта идея «все средства хороши для достижения цели» – это, во-первых, неполная фраза.
Но ведь одной цели, там она вот совершенно правильно заметили, это
фраза.
Не совсем та фраза.
Да. Неполная фраза.
Не все средства хороши. Все средства хороши для того, чтобы избежать кровопролития и страха.
Нет, там по-другому формулируется, но это не важно.
Но
все средства
в этом.
Хороши для достижения цели, кроме
убийства и смерти.
Да, что-то в этом роде. Но не случайно аббревиатура произошла этой фразы Игнасио Сойола, потому что в практике своей иезуиты были необычайно жестоки. И не случайно после этого в мировой литературе за иезуитами закрепится синоним дьявольщины. Ну, например, знаменитый такой роман Эжена Сю «Агасфер». Там хуже людей, чем иезуиты, вообще не придумаешь.
А с другой стороны, роман Умберто Эко «Париж. Пражское кладбище», где лучше иезуитов людей не придумаешь.
Ну, тогда тяжеловеса такого я вам включу на Умберто Эко. Все-таки Умберто Эко, на мой взгляд, автор одного, но максимум двух замечательных и даже, может, великих романов. Все остальное, в общем-то, это так, чтение странноватое. Но это мое мнение, не навязываю его. А Томас Манн. «Волшебная гора». Великий роман, один из величайших романов 20 века. Так вот, у него там есть герой такой, Нафта. Он и есть иезуит. Но, извините меня, то, как ведет там себя Нафта, то, как он совершает жутчайший грех самоубийства, то, как он там представлен, там явно он представлен не вот в тех радужных тонах, которые мы бы хотели увидеть иезуитов. А почему? Объясняется очень просто. Намерения, как у большевиков, могут быть самые благостные, как и во французской революции у просветителей, как у Дон Кихота, который собирался установить общую справедливость. А помните, когда запороли бедного пастушка, и он произносит в этом романе: «Да пусть будут прокляты, ваша милость, все странствующие рыцари, и вы вместе с ними. Потому что хозяин меня, когда вы уехали, так запорол».
Евгеньевич, ну их называли «Черный папа», да, называли иезуитов,
да,
потому
нет,
что...
Он был генералом.
Генералом и «Черный папа»,
да.
То есть полное подчинение...
Военная, как любая подобная скрытая организация разведывательная.
Но, с другой стороны, это люди, которые, конечно, хотели изменить мир самыми лучшими способами.
И кардинальными способами.
А вот был, например, такой музыкант Доминико Циполи. О нем тоже, к сожалению, мало, увы, знаем. Он жил в 17 веке, в конце 17-го, начале 18 века. И вы помните фильм Вернера Херцога, который называется «Фицгеральда». Так «Фицгеральда» – это, собственно, фильм вот об этом Доминико Циполи, музыканте и иезуите, который приехал в странное,
прекрасная
дикое
картина.
Место.
Прекрасно.
И стал не навязчиво, но своим примером и музыкой, искусством, разговорами, отношением к людям как к людям, восстанавливать их.
У каждого явления есть свет, есть тьма. Вы абсолютно правы. И иезуиты действительно очень сильно за него... Хичкок был иезуитом, что уж на то пошло. И иезуиты очень серьезно занимались образованием. И сейчас этим занимаются.
Но я могу сказать, что Марикони сейчас посвятил одну из своих замечательных произведений – месса. Эта месса посвящена первому папе-иезуиту Франциску Первому.
Но я вам на эту литературу скажу. А вы вспомните Мольера, Тартюф. Ведь Тартюф тоже в эпоху, когда иезуиты, это уже известная вещь, властвовали при короле Людовике XIV. И он как раз написал эту высокую комедию, вот этого лицемера, который на самом деле, там Тартюф пользуется пробабилизмом иезуитов. И что он творит в этом доме? То есть у каждого явления, хочу сказать, есть свет, есть тьма. С историей по-другому не бывает.
А вот, Ильич, но именно Лойола, который умер довольно молодым и быстро исчез, сгорел, так вот именно Лойола говорил о том, что, может быть, смысл-то в некой гармонии. Я вам скажу больше, что великий композитор и иезуит Филипп Рамо, написавший трактат о гармонии, руководствовался принципами великой иезуитской морали, что прежде всего человек и размышления о человеке. Самое важное – Бог, но главное – размышление о Боге и путь к нему. Собственно, об этом фильм «Молодой папа».
Скорее всего, так. Но опять-таки, еще раз повторюсь с навязчивостью. В истории не бывает только одной краски. В истории всегда бывает и свет, и тьма, и разные полутона, и много чего другого. И вот то же самое мы видим, когда мы вот взяли историю ордена иезуитов. Да, посмотрите, как в литературе, в музыке, в культуре они проявили себя. Ясно, что какое-нибудь рядовое событие не нашло бы такого отклика. А родилось это благодаря вот такой исключительной личности, как Игнасиус Лойола.
Евгений Жаринов
и Ирина Кленская.
Спасибо, что с нами. Удачных дней.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.